эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Тбилисском городском суде состоялись очередные слушания по делу бывшего имама мечети села Джоколу Панкистского ущелья, обвиняемого в пособничестве терроризму. Генпрокуратура России впервые направила в суд дело о хищении средств в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В Сухуми сегодня отмечают День Конституции. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Реджеп Эрдоган отказывается приносить извинения Москве. Россия готовит санкции против Турции. Великобритания может присоединиться к коалиции, наносящей удары по Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган в эфире телеканала CNN заявил, что его страна не будет приносить извинения за то, что сбила самолет, нарушивший ее воздушное пространство. «Думаю, что извиняться должна другая сторона, а не мы», — сказал президент Турции. Ранее в четверг президент России Владимир Путин, выступая на церемонии с участием иностранных послов, заявил, что Турция до сих пор не принесла извинения за сбитый бомбардировщик и не предложила возместить ущерб. Путин подчеркнул, что Москва считает абсолютно необъяснимыми предательские удары в спину от тех, в ком видела партнеров в борьбе с терроризмом. Глава правительства Дмитрий Медведев назвал уничтожение российского Су-24 актом агрессии со стороны Турции против России. Он поручил ряду ведомств, среди которых Министерство транспорта, сельского хозяйства, Министерство культуры, таможенная служба, подготовить пакет ограничительных мер в отношении Анкары. Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил сегодня, что Россия прекращает работу над рядом инвестиционных и торговых соглашений в Турции, в том числе проект газопровода «Турецкий поток» и атомная электростанция «Акую». Ранее российское правительство поручило усилить контроль за поставками сельскохозяйственной продукции и продовольствия из Турции и проводить дополнительные проверки на границе и местах ее производства. Накануне бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил: «Все понимают, что каждый купленный в Ашане или на рынке турецкий помидор – это вклад в очередную ракету, которая будет стрелять по нашим ребятам». Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выразил уверенность, что Россия сможет обойтись без турецких продуктов. В России прошло несколько акций протеста против действий Турции. В Новороссийске в четверг участники стихийного митинга закидали камнями генконсульство Турции, сорвали со здания и сожгли государственный флаг. 25 ноября акция протеста прошла перед посольством Турции в Москве. Около 900 участников стихийного митинга закидали посольство камнями, яйцами, помидорами и краской.
Эхо Кавказа. Новости.
Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон считает, что Великобритания должна присоединиться к действиям международной коалиции, которая наносит в Сирии авиаудары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство». «Британия не может возлагать ответственность за свою безопасность на другие страны», говорится в распространенном в четверг послании Кэмерона членам парламента, который на будущей неделе планирует голосовать по предложению об авиаударах в Сирии. Дэвид Кэмерон считает, что участие Лондона в военной кампании коалиции станет важной частью общей стратегии по борьбе с группировкой «Исламское государство» и по снижению угроз, исходящих от радикальных исламистов. 23 ноября Дэвид Кэмерон санкционировал использование Парижем британской авиабазы на Кипре для нанесения Франции ударов по объектам боевиков «Исламского государства». Комитет Госдумы по конституционному законодательству в четверг рекомендовал принять законопроект, разрешающий Конституционному суду России не признавать решения международных судов, в том числе Европейского суда по правам человека, в случае их противоречия российской Конституции. Поправки предлагается внести в закон о Конституционном суде. Если их примут, КС по запросу президента или правительства России сможет самостоятельно определять, исполнять или нет предписания иностранных судов. Единственным членом Комитета Госдумы по конституционному законодательству, который в четверг проголосовал против законопроекта, был депутат Дмитрий Гудков. По его словам, это грозит России еще большей изоляцией, ухудшением инвестиционного климата, а также дальнейшим подрывом основ российского права. В июле 2015 года Конституционный суд признал необязательным исполнение решения ЕСПЧ, если они могут повлечь за собой нарушение основополагающих конституционных норм. Папа Римский Франциск в четверг провел мессу в столице Кении Найроби, на которой присутствовали сотни тысяч верующих. С Кении днем ранее началась шестидневная поездка понтифика по африканскому континенту. В рамках этой поездки Франциск посетит также Уганду и ЮАР. Часть верующих, собравшихся на мессу в Найроби, прибыла из других стран, в том числе из Бурунди и Южного Судана. Перед религиозной службой папа Франциск провел встречу с представителями других конфессий, призвав их к взаимодействию и подчеркнув, что имя Бога никогда не должно упоминаться для оправдания ненависти и насилия. Турецкая правозащитная организация Humanitarian Relief Foundation сообщила об авиаударе по колонии грузовиков с гуманитарной помощью на севере Сирии, недалеко от границы с Турцией. Гуманитарный груз предназначался сирийским беженцам возле города Аазаз, который находится под контролем оппозиционных сил. Сообщение в Твиттере сопровождается фотографиями, на которых пожарные тушат горящие грузовики. Точной информации о том, кто нанес удары, у организации нет. В то же время турецкое государственное агентство Анадолу сообщает, что авиаудар был нанесен российскими самолетами.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Тбилисском городском суде сегодня состоялись очередные слушания по делу жителя Панкисского ущелья Аюба Бочашвили. Бывший имам мечети села Джокола обвиняется в пособничестве терроризму. Следствие считает, что именно он вербовал, а затем организовывал переправку добровольцев из Панкиси в Сирию и Ирак. Сам Бочашвили своей вины не признает. С подробностями Звиатна Чедлишвили.
Сегодняшние судебные слушания по делу Аюба Бочашвили опять прошли в закрытом режиме. Журналистам, которым и так довольно редко удается присутствовать на заседаниях, из-за засекреченности части материалов вновь пришлось покинуть зал заседания. Их попросили выйти еще и потому, что сегодня давали показания свидетели из антитеррористического департамента Службы государственной безопасности Грузии. Судья Лилим Схивадзе сочла, что информация СГБ не должна становиться публичной. Прокурор и адвокат от комментариев по сути дела отказались. Аюб Бочашвили и еще трое граждан Грузии были задержаны в июне этого года по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций. Тогда же представители МВД отрапортовали, что в лице бывшего имама мечети села Джокова они задержали представителя террористической организации «Исламское государство» в Грузии. Бочашвили обвинение отвергает. Тем не менее, прокуратура настаивает на том, что именно он вербовал, а затем переправлял в Сирию и Ирак грузинских граждан. Одним из косвенных доказательств в пользу своей версии сторона обвинения называет тот факт, что после задержания Бочашвили отток молодежи из Панкиси на Дальний Восток практически прекратился. Житель села Джокова, журналист агентства «Информационный центр Кахети» Сулхан Борзикашвили подтверждает, что за последние полгода отток действительно заметно сократился.
Был один период, когда молодые люди уходили почти массово. Затем постепенно таких становилось все меньше и меньше. Теперь мы дошли до того, что отток практически прекратился. После ареста Аюба Бочашвили ушли двое человек. На этом процесс фактически остановился.
рассказывает Бордзикашвили. В причастность Борчашвили к вербовке и отправке молодых кистильцев в Сирию не верит и житель села Беркияни Осман. Он не захотел давать комментарий под запись, но в личной беседе сказал, что по делу бывшего имама нет однозначного мнения среди самих кистинцев. Хотя многие жители ущелья, особенно семьи некоторых отправившихся в Сирию, действительно возлагают вину на бывшего имама. Некоторые жители Панкиси уже дали обвинительные показания в суде. Часть свидетелей выступили на прошлых слушаниях, которые состоялись позавчера. Другая часть будет заслушана позже. Разумеется, имена этих людей не раскрываются, а свои показания они дают за закрытыми дверями. Однако адвокат Гела Николаишвили считает их свидетельство недостаточным доказательством вины.
Все свидетели, допрошенные на прошлом процессе, заявили, что им известно о связях Аюба Борчашвили с исламским государством только из свидетельств Георгия Борчашвили. Напомню, что это тот самый Георгий Борчашвили, который, как он сам утверждает, купил по указанию и на деньги Аюба Борчашвили билеты для двоих молодых жителей ущелья в Турцию, откуда они переправились в Сирию. Не исключено, что Георгий Борчашвили винит своего родственника только потому, чтобы самому избежать наказания,
рассказал адвокат. Прокурор Звиад Пхакадзе в своем коротком комментарии заявил, что свидетели из Панкиси ссылались не только на информацию Георгия Борчашвили.
Некоторые утверждают, что Аюб Борчашвили лично рассказывал им, как он принимал баят, клятву у некоторых добровольцев и как затем способствовал их отправке в Сирию,
сказал прокурор. Стороны обвинения и защиты не исключают, что судья вынесет свое решение до Нового года. В случае, если вина бывшего имама Аюба Борчашвили будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Звиятом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Аргнете состоялся юбилейный 60-й по счету раунд переговоров в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Югоостенскую делегацию впервые возглавил бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Давид Сынакоев. Какие вопросы обсуждались на аргнетской встрече, расскажет Зарина Сынакоева.
Сегодня в Аргнете коллегам по переговорному процессу в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты был представлен новый глава югоостенской делегации Давид Сынакоев. Он сменил Хохагаглойта, занимавшего пост заместителя полномочного представителя президента по постконфликтному регулированию с 2012 года. Срок полномочий чиновника истек 29 октября. Несмотря на попытки журналистов разговорить нового главу югоостенской делегации, Сынакоев ограничился лишь сухим перечислением вопросов, которые обсуждались на сегодняшней встрече. Он подчеркнул, что за последнее время участились случаи нарушения госграницы.
Обсуждались вопросы незаконного пересечения, которых с последней встречи было порядка 21 пересечения. Основная часть задержанных, она передана на грузинской стороне.
Как правило, на встречах МБР всегда поднимается вопрос без вести пропавших. Около месяца назад этим вопросом вплотную занялся эксперт по уголовным расследованиям Душан Игнятович. С конца октября ОБСЕ привлекло независимого эксперта для прояснения судьбы без вести пропавших во время войны 2008 года граждан Южной Осетии. Руководитель югоостенской делегации Давид Сынакоев отметил, что в Цхинвале ждут конкретных итогов расследования к концу года.
Он провел ряд встреч с родственниками, со всеми лицами, которые участвовали в данном деле. И сейчас он как раз таки составляет отчет по данному вопросу. К концу года мы ожидаем какие-то результаты его работы.
Давид Сынакоев не новичок в дипломатической сфере. Он не раз принимал участие в женевских дискуссиях, а значит, вникать в тонкости переговорной работы ему не придется. С мая 2012 года по апрель 2015 года он занимал должность министра иностранных дел. С 2004 года уполномоченного по правам человека. Давид Сынакоев является действующим госсоветником президента президента Республики Южная Осетия. Бенефис Сынакоева в качестве главы гостинской делегации пришелся на юбилейную, 60-ю по счету встречу. Как заявили журналистам участники встречи, они продолжили общение в неофициальной обстановке в разбитой неподалеку палатке, где для них был накрыт стол, уставленный осетинскими и грузинскими национальными блюдами. Зарина Сынакоева специально для Хакавказа. Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии сегодня празднуют День Конституции. Об истории ее принятия и о том, что говорят в самопровозглашенной республике о своем основном законе. Материал нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, День Конституции Республики. Он открывает целую четырехдневку выходных в стране, ибо завтрашний рабочий день 27 ноября по решению Кабмина был перенесен на минувшую субботу, а затем следуют суббота и воскресенье. Итак, 21 год назад, 26 ноября 1994 года, Верховный Совет Республики Абхазия принял Конституцию суверенного демократического правового государства Республики Абхазия. Мне довелось присутствовать на том знаменательном заседании сессии, которое проходило в конференц-зале на четвертом этаже одного из зданий Кабмина. После окончания грузино-абхазской войны, тогда прошел лишь год с небольшим, Конституция принималась в условиях разрухи и нищеты, постоянной внешней угрозы с востока и внешнего давления с севера. Пару раз на протяжении заседания Владислава Ардзинба вызывали из-за стола президиума на телефонные разговоры. В зале вокруг меня шептались, в Москве уговаривают не делать это. Но Конституция Республики Абхазия была единогласно принята. На том же заседании депутаты избрали первого президента страны Владислава Ардзинба, бывшего до этого председателем Верховного Совета и возглавлявшего, кстати, Конституционную комиссию. Не прошло и месяца после принятия Конституции, когда после начала Первой русско-чеченской войны власти России ввели очень жесткий режим пересечения границы на ПСОУ, запретив делать это же живущим в Абхазии мужчинам призывного возраста, а через год была объявлена экономическая блокада республики со стороны стран СНГ. В ситуации, когда угроз молодому непризнанному государству было много и требовалась крепкая президентская власть, сказал сегодня в интервью ГИА «Абснепресс» спикер Верховного Совета Абхазии, ныне член Общественной палаты Сократ Джинджолия, мы сознательно наделили президента широкими полномочиями. Тогда иного просто не могло быть. Но спустя годы в обществе заговорили о необходимости внесения изменений в действующую конституцию. В частности, в первую очередь ставился вопрос о перераспределении властных полномочий между президентом и парламентом. Но даже сегодня сторонников сохранения сильной президентской власти не убавилось, говорит Сократ Джинджолия. Я бы сказал тут по-другому. Как правило, за необходимость ограничения власти главы государства и даже за переход к парламентской республике громко ратуют представители политической оппозиции, но превратившись в представителей властной команды, они обычно охладевают к этой идее. В день Конституции накануне его представители власти и различных организаций поздравляют народ Абхазии с годовщиной принятия основного закона страны, но нынче опубликовавший такое поздравление блок оппозиционных сил не упустил возможности в своем тексте поместить и такое рассуждение. Каждый гражданин должен следовать духу и букве Конституции. Нарушение ее норм подобно тому, как это имело место 27 мая 2014 года, может повлечь за собой потерю государственности. Мы должны об этом помнить всегда и делать все возможное для того, чтобы подумать подобное больше не повторилось в нашей стране». Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, срасхан, хасот, срасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Генпрокуратура России направила в суд дело о растрате 45 миллионов рублей при восстановлении самопровозглашенной Республики Южная Осетия в отношении бывшего замдиректора Южной дирекции компании «Южная дирекция» Павла Бегеба и его подчиненной Елены Слюсаревой. В 2013 году Счетная палата пришла к выводу, что при строительстве очистных сооружений в Цхинвале чиновники Южной дирекции похитили 34,9 миллиона рублей. По материалам проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хищение путем растраты». Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам депутата Югостинского парламента Амирана Дьяконова, Южная дирекция в тот период восстановления республики выступала в качестве заказчика и по своему усмотрению подбирала подрядчиков и субподрядчиков, по сути, без оглядки на руководство республики. По мнению Амирана Дьяконова, указанные в материалах дела суммы – лишь малая толика средств, пущенных в распыл Южной дирекции. На выделенные России миллиарды можно было бы отстроить современный, комфортный для проживания город, в то время как проблема благоустройства Цхинвала не решена до сих пор. Быть может, поэтому в республике суд над Южной дирекцией воспринимают как возмездие за украденный у республики шанс на благополучную жизнь, говорит Амиран Дьяконов.
Была реализована схема по отмыве денег. И деньги, которые направлялись в Республику Южная Осетия в поддержку народа, эти деньги были реализованы фактически в ущерб этим же интересам.
Они сказались и на качестве строящихся объектов.
Безусловно, сказались. Ну, то, что они понаделали варварским образом. Остается только вздыхать и сожалеть, что такое могло происходить.
Весь комплекс экономических преступлений, совершенных во время восстановительных работ, можно разделить на два массива. Первый – это злоупотребление в отношении бюджетных средств Южной Осетии. Понятно, что деньги изначально были российские, но растрачены они уже после того, как были переданы в бюджет Южной Осетии. Эти преступления подпадают под югостинскую юрисдикцию. И второй массив – это злоупотребление в сфере распределения и использования российских бюджетных средств, направленных на восстановительные работы в Южной Осетии, что называется напрямую, минуя югостинские инстанции. Соответственно, это уже российская юрисдикция, под которую и попала деятельность Южной дирекции. Большая часть фигурантов югостинских уголовных дел скрывается на территории России, что по заявлениям югостинской прокуратуры затрудняет расследование и привлечение к ответственности обвиняемых. Впрочем, считает российский политолог Модест Колеров, проблему юрисдикции можно решить в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между прокуратурами Южной Осетии и России. И если у Цхинвала есть претензии к той же Южной дирекции, она может их реализовать, говорит Модест Колеров.
И до этого соглашения и после него они могли договориться об объединении следствия или об объединении своих претензий. То же самое. То есть это надо узнавать исключительно у властей Южной Осетии. Будут ли они выдвигать собственные обвинения или целиком полагаются на российское. Можно ожидать от южноосетинской стороны не очень большой поспешности, но в принципе сама возможность выдвижения обвинений с их стороны тоже, она остается. Они это могут сделать всегда.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусуев сомневается в перспективах уголовного преследования российских чиновников и бизнесменов со стороны югостинской прокуратуры. По его мнению, исполнительные власти республики в большей мере должны сосредоточиться на том, чтобы привести в порядок наследие Южной дирекции.
Можно много говорить о том, хорошо строили тогда, плохо строили, но в принципе я не думаю, что до чего-то мы договоримся, и у меня такое мнение. По объектам, построенным в период деятельности Министерства регионального развития Российской Федерации и Южной дирекции, экспертную оценку дать, в каком они состоянии находятся, требуют они ремонта, не требуют. Нужно эти объекты довести до ума и уже перейти серьезно в стадию обслуживания, чтобы эти объекты функционировали как можно дольше, потому что 2-3-4 года объекты, которые не обслуживаются, начнут ломаться, портиться, это касается и дорог, и линии электропередач, и зданий, и сооружений. У нас сегодня сфера обслуживания, к сожалению, никто не дает.
Дело в отношении чиновников из Южной дирекции – это первое дошедшее до суда уголовное дело по фактам хищений российских средств, предназначавшихся на послевоенное восстановление Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На днях в Сухуми состоялся очередной биографический салон. Врач-терапевт Лия Пачуля рассказала о грузино-абхазской войне 1992-93 годов, на которой она была медицинской сестрой. Рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Гость биографического салона, врач Лия Пачулия, родилась в смешанной семье. Ее отец был абхазом, а мать – грузинкой. На момент начала грузино-абхазской войны она работала в санатории МВО. 14 августа был прекрасным летним днем, и невозможно было поверить в то, что началась война, пока в городе не появились грузинские танки, не начали летать военные вертолеты и не раздался грохот выстрелов. В первую же ночь появились убитые и раненые, и в первый же день войны во дворе ее дома завязалась перестрелка между грузинами и абхазами. Один грузин был убит, а другой тяжело ранен. Лия Пачулия принесла перевязочный материал, оказала ему помощь и отправила в республиканскую больницу. Он выжил и оказался жителем Телави. На третий день войны Лия уехала в Гудауту. Самые тяжелые впечатления оставили неудачные наступления абхазской армии, когда было много раненых и погибших. Лия Пачулия ответила на вопросы слушателей, рассказала о том, атмосфере, которая была в Абхазии накануне войны, о том, как в разгар боевых действий ее отправили в Москву на международный конгресс «Врачи против войн», как она волновалась и торопилась вернуться в Абхазию, потому что знала, что должно начаться новое наступление. На вопрос о том, какое впечатление было для нее самым ярким и какой урок она извлекла для себя из этой войны, Лия Пачулия ответила.
Когда вот человек умирает от болезни, когда это ваш дух, когда он стар, немощными, болью, это одно. А когда вот здоровый, красивый человек, и вдруг он уходит в мир иной, и ты это видишь, они умирали, вот они были необыкновенные. У них были необыкновенные лица, а у них были такие глаза, как будто они уходили вот в небо ангелы. Такое было. Это вот врезалось в память, и вот сколько времени прошло, и все равно вот это вот ощущение, что они там, а ты здесь, и вот это случилось. А второй вопрос.
Рук.
Ой, что война – это очень большая гадость, что в человеческом обществе, цивилизованном, этого быть не должно. Вот так было и так будет, к сожалению. Потому что это не только чисто вот героическое явление. Там очень много составляющих. Чисто вот кто-то на этом очень хорошо богатеет, кто-то очень поднимается, кому-то это открывает какие-то новые возможности. Ну, это в любом случае это грязь. Это плохо, это ужасно. И, конечно, вот самый худой мир, это лучше, чем то, что случилось, но не смогли мы договориться.
Проект «Биографический салон» осуществляется образовательным центром «Мир без насилия» имени Зураба Аджба под руководством Далилы Пилия, директора центра и доцента кафедры политологии Абхазского государственного университета. Проект финансирует немецкая неправительственная организация «Берхов-центр». Аналогичные проекты реализуются в Азербайджане, в Армении, в Нагорном Карабахе, в Грузии и в Южной Осетии. Три раза в месяц в Центре «Мир без насилия» проходят встречи с участниками войны и людьми, которые ее пережили. Далила Пилия рассказывает.
Мы слушали недавно грузина, который воевал здесь. Отрывок его интервью. Он актер. Он говорит, я сначала пошел на войну, потому что убили моего друга. Я потерял 25 близких. И я понял, что войной нельзя ничего решить. Надо находить общий язык с людьми. Точно так же наши. Алхаз Куцния из Тамыша. Он говорит, если надо будет, я еще раз пойду защищать Абхазию. Но я понимаю, что война – это ужас. То же самое говорят азербайджанка, которая убегала из Шуши. Осознание того, что война – это трагедия, это не только должно быть участников войны. Мы хотим это донести до всех, особенно молодежь. Надо уметь уметь прощать. Надо уметь самые тяжелые, острые проблемы мирным путем, путем переговора, путем диалога, путем просто человеческого понимания решать.
Гости биографического салона делятся своими воспоминаниями, рассказывают о пережитом и тех уроках, которые они извлекли из своего военного опыта. Во время встреч ведется аудиозапись и видеосъемка. По завершении двухгодичного проекта все эти материалы будут изданы, выйдут в телеэфир и станут доступны для всех, кого данная тема интересует. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с министром внутренних дел Грузии Георгием Гебришвили. Глава государства заявил, что в ходе недавнего официального визита в Грузию обсуждал двусторонние отношения, в том числе важные вопросы в области регионального сотрудничества и безопасности. Ильхам Алиев особо отметил роль сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в обеспечении безопасности в регионе. Георгий Гебришвили, говоря о сотрудничестве между правоохранительными органами Азербайджана и Грузии, указал на важность его дальнейшего развития, сообщает информагентство «Тренд». Министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили встретился в Тбилиси с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном, который приехал для участия в 6-й встрече неформального диалога Восточного партнерства. На встрече, которая прошла в формате один на один, собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В столицу Грузии также прибыли министры иностранных дел Азербайджана и Молдавии Эльмар Мамедьяров и Наталья Герман, а также делегации из Белоруссии и Украины, сообщает портал «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия отмечают День Конституции. В календаре он является праздничным нерабочим днем, сообщает Абхазия Информ. Конституция Республики Абхазия была принята Верховным Советом 26 ноября 1994 года. В этот же день депутаты высшего законодательного органа избрали первого президента Владислава Ардзинба, бывшего до этого председателем Верховного Совета Республики. Сегодня чрезвычайный и полномочный посол самопровозглашенной Республики Южная Осетия в России Знаур Гасиев вручил президенту России Владимиру Путину верительные грамоты, послание от юго-осетинского лидера Леонида Тибилова с просьбой верить своему представителю, сообщает пресс-служба посольства Южной Осетии в России. Торжественная церемония, символизирующая официальное начало работы главы дипломатического представительства в Российской Федерации, состоялась по традиции в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает пресс-служба. В ходе состоявшейся беседы Владимир Путин пожелал народу Южной Осетии мира и добра и заверил, что республика всегда будет иметь в лице Российской Федерации надежного партнера и союзника. Национальный банк Грузии продал вчера на валютном аукционе 20 миллионов долларов, говорится в сообщении на сайте Нацбанка. В результате официальный курс лари по отношению к доллару незначительно повысился. Осенью валютные аукционы состоялись дважды. До этого президент Национального банка Георгий Кадагидзе отказывался использовать валютные резервы.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Бывший замминистра образования самопровозглашенной республики Южная Осетия Майя Засеева опубликовала в сети открытое письмо. В нем она сообщила, что конфликт с помощником спикера парламента Аланом Габараты, разгоревшийся из-за его некорректных высказываний о религиозных взглядах Засеева, исчерпан. С подробностями из Цхинвали передает Ирина Келихсаева.
21 октября бывший замминистра образования Майя Засеева после нескольких дней молчания рассказала на своей странице в Фейсбуке о клевете в свой адрес, которая прозвучала на широко освещаемом местными СМИ круглом столе под названием «Молодежь Южной Осетии против религиозных сект, наркомании и алкоголизма». «Мое имя», написала Засеева, «было использовано в качестве примера негативного влияния представителей религиозных сект на общество. В частности, я якобы, используя свое служебное положение, распространяла свои убеждения в коллективе и в образовательных учреждениях, за что и была уволена». По ее словам, в интервью некоторым интернет-ресурсам, например, ironaccent.ru, osradio.ru, nhas.ru, помощник спикера парламента Алан Габаты утверждал, что она входит в одну из финансируемых Западом религиозных сект и насаждала свои взгляды коллегам в органах власти в образовательных учреждениях. Вчера Засеева неожиданно опубликовала открытое письмо, где сообщила, что конфликт между ней и Габаты, на которого она собиралась подавать иск в суд, исчерпан. Возможно, это означало, что помощник спикера парламента принес ей публичные извинения, ровно на тех же ресурсах, на которых позволил себе клеветнические высказывания в адрес бывшего замминистра. Однако найти хоть одну подобную публикацию мне сегодня не удалось. В разговоре с «Эхом Кавказа» Засеева так объяснила свою позицию.
Хорошо. Я просто хочу, чтобы, начиная вот с этого момента, и мое открытое письмо, это первый шаг к тому, чтобы у нас был открытый диалог с обществом. Наша религиозная организация, она не закрытой никогда не была таковой. Я просто хочу, поскольку вот это кривое зеркало существует, и через эти СМИ частично постоянно искажают информацию о них, я просто хочу, чтобы у людей была другая точка зрения. И когда они ее будут видеть, то мы все здравомыслящие, они сами будут делать свои умозаключения. В первую очередь, я не хочу становиться инструментом в каких-то играх, раз. И во-вторых, как верующий человек, я в первую очередь хочу, чтобы у меня в своем сердце был мир. Просто взвешенно и без каких-либо эмоций подойти и разрулить эту ситуацию, чтобы в общем, в конце, в итоге выиграли все. В первую очередь наше общество. Я просто хочу, чтобы это прекратилось, поскольку целый год это продолжается.
Это как жажда крови, которой люди не могут присытиться. Они высказываются все больше, все громче, все радикальнее. А мы живем в маленьком обществе, и люди должны понимать, что несут ответственность за свои слова, добавила она. Прокомментировала Засеева мнение, что люди, являющиеся членами религиозных организаций, не имеют права занимать государственные посты.
Я считаю, что, конечно, важно, какой идеологией руководствуется человек, потому что то, как ты мыслишь, рано или поздно отображается на том, что ты делаешь. И здесь, чтобы не было таких разговоров, вот занимают посты, а неизвестно, какой идеологией они, как раз-таки для государства и не должно быть темных пятен в своей республике. Поэтому и надо иметь на руках и вероучение этих религиозных организаций, то, каких убеждений они придерживаются, и как они относятся по разным социальным вопросам, той же военной службы, той же медицинской помощи и так далее, и так далее. То есть государство должно знать, кто каких убеждений придерживается, чтобы пресечь вот всяческие такие разговоры. А думаю, ту оценку, которую дается мне как верующему человеку, который занимал пост, и когда перечислят то, чего я не делала, как раз таки, исходя из своих убеждений, для всех это будет ответ. Вредна ли я и несу ли я какую-то потенциальную опасность, будучи госчиновником, или нет?
Моя вера и христианские убеждения никогда не мешали мне работать на благо моей Родины, и даже наоборот вселяли в меня мужество. Никого не беспокоила моя вера, когда после августовских событий необходимо было постоянно выезжать в Москву для выступлений на массовых мероприятиях и круглых столах, пробивая информационную блокаду. Конечно, мои скромные заслуги ничего не стоят в сравнении с тем мужеством, которое проявили мои братья по вере, стоявшие до смерти за свободу республики в августе 2008 года. Так что любить свою родину не помешает никакая вера, пишет она в своем открытом письме. Я дозвонилась сегодня до помощника Анатолия Бибилова, члена партии «Единая Осетия» Алана Габаты. Он подтвердил, что извинился перед Майей Засеевой, правда, по телефону. На вопрос, будут ли ей принесены публичные извинения, Габаты отвечать отказался. На этом этапе сектантка Майя Засеева, согласившаяся уладить конфликт, выглядит куда более искренней христианкой, чем политики и чиновники, придерживающиеся являющиеся, по их уверениям, истинной официальной религии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Грузии растут цены на медикаменты. За 10 месяцев этого года они подорожали на 11%. Чтобы остановить падение продаж, аптечные сети начали реализовывать лекарства в рассрочку. В Минздраве, между тем, заявляют о готовности предпринять меры для повышения доступности медикаментов. Глава ведомства Давид Сергиенко полагает, что выходом из трудной ситуации может стать выплата субсидии на покупку определенных лекарственных препаратов. Тем продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Специалисты бьют тревогу. Девальвация лари привела к росту цен в фармацевтической отрасли, существенно снизив доступность первичных амбулаторных медикаментов. Неотложные медицинские услуги субсидируются в рамках программы всеобщего здравоохранения, но финансирование не распространяется на лекарства, которые за последние 3 года выросли в цене на 24%. Власти не раз заявляли о готовности оплачивать часть стоимости медикаментов. Однако дальше обещаний дело не продвинулось. Между тем, от инфляции уже страдают и фармацевтические компании в связи с падением продаж. В поисках выхода из кризиса одна из аптечных сетей на днях предложила продажу медикаментов в рассрочку. Данная инновация вызвала удивление у министра здравоохранения Давида Сергиенко. Он заявил, что впервые слышит о такой практике и сделает все, чтобы население не покупало лекарства в кредит.
Положение в этой области незавидное, несмотря на успешность других программ. Мы приложим все усилия, чтобы повысить доступность первичных амбулаторных медикаментов, которые необходимы при лечении на дому. Я не раз заявлял, что у нас есть план действий в этом направлении, и я не думаю, что пенсионерам в будущем придется покупать медикаменты в кредит. Мы проводим тестирование новой программы, и, наверное, со следующего месяца объявим населению, когда стартует проект.
Обнадежил меня министр. Медицинский эксперт Тина Турдзеладзе напомнила, что реформа здравоохранения является одним из обязательств, взятых Грузией в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом.
Цены на медикаменты достигли критического значения, и население испытывает возросшие трудности. Повышение доступа к медикаментам является не только одним из предвыборных лозунгов грузинской мечты, но и обязательством перед ЕС, в рамках которого до конца года должен быть определен перечень медикаментов, которые будут субсидироваться в рамках программы всеобщего здравоохранения,
заявила Турдзеладзе. Однако экономический эксперт Звиат Хоргуашвили сомневается, что анонсирование Минздравом меры окажутся эффективными. Дополнительные госрасходы тормозят развитие экономики, что приводит к еще большему обнищанию населения.
Мы наблюдаем катастрофический рост цен, в особенности на медикаменты. Глобальные вызовы, девальвация лари и бесконечные программы субсидирования замедлили экономический рост, что привело к плачевному результату. Доходы населения падают, а цены растут. К этому добавился ввод системы отпуска лекарств по рецептам, что еще повысило издержки аптечных сетей, вынудив их поднимать цены. Власти должны отказаться от всеобщих программ и перейти на адресное субсидирование – то есть помогать только тем, кто действительно в этом нуждается. Ресурсы бюджета не бесконечны. Это может привести к коллапсу экономики.
Впрочем, Звиат Хоргуашвили сомневается, что власти откажутся от популистских мер в год парламентских выборов. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора югоостенской прессы, которую подготовила наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Агентство «Спутник» публикует статью расследования ситуации с реализацией в Южной Осетии так называемого сосательного табака «СНЮСа». Как пишет автор, в торговых точках Цхинвала дети и подростки спокойно приобретают жевательный табак, который создает никотиновую зависимость и содержит канцерогены. В России «СНЮС» запрещен, однако югоосетинское законодательство никак не ограничивает его продажу. В ходе эксперимента при помощи подростка школьнику удалось приобрести «СНЮС» во всех трех магазинах, куда он зашел. прошел. Глава парламентского комитета по здравоохранению и социальному развитию Алан Козонов готов инициировать в парламенте законопроект, запрещающий продажу СНЕС. Однако он ссылается на то, что принятые законы затем не исполняются. В статье также говорится, что парламентарии, помимо продажи и употребления СНЕС, готовы инициировать запрет на курение в общественных местах и продажу алкогольных напитков и сигарет вблизи медицинских и образовательных учреждений. Но пока все остается только в планах, и любой школьник может свободно купить СНЕС. Газета «Южная Осетия» пишет об ответственности за интернет-хулиганство. В минувший четверг хулиганская выходка неизвестного злоумышленника стала поводом для серьезного беспокойства в Схинвале. Неустановленный пользователь социальных сетей распространил информацию, что некие люди проникли на территорию школы номер 11. Эта новость вызвала переполох в городе. В свете последних событий в Париже террористическая угроза показалась многим вероятной и в Схинвале. А в МВД республики сообщили СМИ, что никакой опасности совершения теракта в Южной Осетии нет, а публикации в интернете – это проделки хулиганов. Тем не менее, правоохранительные органы усилили охрану образовательных объектов. Что же касается попытки посеять панику в республике, то, думается, спецслужбам республики не составит труда вычислить автора дезинформации, пишет издание. И напоминает, что статья 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» для таких преступлений предусматривает до 3 лет лишения свободы. Газета «Республика» пишет о расследовании фактов коррупции, которые ведет прокуратура с 2012 года. Затухающее эхо коррупционных дел или не пора ли отчитаться, так озаглавлена статья. Автор вспоминает самые громкие дела и крупные хищения. Цифры, названные в результате проверок прокуратурой, дали основания судить о том, что страна не досчиталась сотен миллионов рублей, направленных в Южную Осетию в качестве целевой помощи. Однако до сегодняшнего дня неизвестно ни об одном коррупционном уголовном деле, закончившемся реальным тюремным сроком. Хотя сообщения о возврате определенных денежных средств имеются, но это десятки миллионов против сотен миллионов, похищенных из бюджета. Главная сложность в наказании виновных в том, что практически все они благополучно перебрались на территорию Российской Федерации. А в России действует положение, не разрешающее выдачу своих граждан, подозреваемых в совершении различных преступлений иностранным государствам, на территории которых они преследуются законом. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Другим темам. На фоне конфликта между Россией и Турцией россияне начали готовиться к новой волне запретов, теперь уже на все турецкое. На горизонте замаячило эмбарго на турецкие овощи и фрукты. О реакции социальных сетей на эти события журналист русской службы «Радио Свобода» Валентин Барышников поговорил с автором блога «Цитаты свободы» Али Пономаревой.
Очень бурную реакцию вызвало заявление Геннадия Онищенко, что каждый купленный турецкий помидор – это вклад в ракету, которая будет стрелять по российским ребятам. По этому поводу было очень много шуток. В частности, покупайте водку, поддержите военные авантюры РФ во всем мире. Были оперативно схвачены и обезврежены турецкие помидоры. Деды воевали, помидоры заряжали и тому подобные остроты. Ну и чуть более серьезно обсуждался вариант с импортозамещением, о котором заявил министр сельского хозяйства Ткачев. Он сказал, что все объемы импорта из Турции продовольственного можно заместить продукцией из Ирана, Марокко, Израиля и так далее. Но в сетях ему не очень верят, потому что он уже обещал всех накормить кубанскими яблоками. Но вместе с тем патриоты России высказываются в том духе, что они готовы отказаться от всех этих вражеских помидоров, и что у нас есть свои всякие вкусные овощи и фрукты, в частности, на Кубани. По этому поводу, опять же, непатриотичные пользователи Твиттера шутят, что российские овощи в едином порыве отказались от турецких фруктов.
Но, насколько я понимаю, еще каким-то образом фигурируют во всех этих обсуждениях турецкие курицы.
Турецкие куры, да, это отдельная история. Выяснилось, что они заражены какими-то таинственными бактериями, о чем, естественно, до того, как сбили российский самолет, никто в России, видимо, не знал и не подозревал, что, конечно, тоже вызывает соответствующую реакцию в соцсетях.
Я вот вижу комментарий, что в хоре турецкого обнаружили сальмонеллез за подписью Онищенко. Ну, естественно, это комический твит.
Да, это, конечно, шутка. Очень много было шуток на эту тему. Вот. Но пишут, что вот поскольку воевать с Турцией у нас кишка тонка, давайте отыграемся на российских гражданах, запретим турецкие продукты, одежду, отдых в Турции, потому что перестали продавать путевки на турецкие курорты, и по этому поводу Очень большой популярностью пользуется шутка Славы Рабиновича, что раньше вот у нас был Египет и Турция, где было все включено, а теперь у нас остался только Крым, где все выключено.
Намек на то, что Крым остался без электричества.
Да, и тот же намек есть в другом популярном твите, что у нас теперь будет Турция без Наташ и Крым без свет.
Давайте мы тогда с вами поговорим о другой теме для обсуждения, о перспективах конфликта между Россией и Турцией. Сергей Лавров сказал, что воевать мы с Турцией не будем, но при этом атмосфера в сети, как я понимаю, напоминает боевую.
Да, конечно, очень много всяких патриотических твитов в том духе, что пусть вот турки только сунутся и так далее. Были даже какие-то уличные действия, чего раньше не бывало. То есть там посольство Турции забросали в Москве яйцами и помидорами. А на футбольной игре «Автодора» с турецкой командой «Бешикташ» болельщики растянули плакат «Предатели». Более того, депутаты решили, что самое время внести законопроект об ответственности за непризнание факта геноцида армян со стороны Турции в 1915 году. И, как ни странно, депутатов, а именно Сергея Миронова, в этой связи поддержал Алексей Навальный, что очень многих удивило.
Да, я вижу, что Алексей Навальный сам за такую поддержку подвергся жестокой критике.
Да, многие начали писать, что из Навального получился бы хороший советник Путина, и что удивительно, конечно, что именно сейчас Навальный об этом вспомнил, хотя геноцид армян был признан еще 20 лет назад. Многие, как ни странно, солидаризировались по поводу турецкого вопроса с Навальным, и патриотический угар в соцсетях действительно налицо. Вот некоторые пользователи пишут, что наблюдали людей, которые собрались возле турецкого посольства. Они кричали, кто едет в Турцию, тот не патриот. Турция – пособник ИГИЛ. Мелькали георгиевские ленточки и так далее. То есть понятно, что это еще не война. Но пишут в Фейсбуке, это большой шаг к войне, потому что действительно российские разгоряченные демонстранты призывают к каким-то решительным действиям.
Рассказывала автор блога «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Глава Римской католической церкви Папа Римский Франциск 25 ноября начал шестидневную поездку по странам Восточной и Центральной Африки. Ранее в СМИ появилась информация о высокой вероятности попытки покушения на понтифика во время этого выезда. Попытаться убить папу могут активно действующие в Кении, Уганде и Центральноафриканской Республике, которые посещают понтифик, террористические группировки радикальных исламистов, близкие к Аль-Каиде и Исламскому государству. В Африке Франциск ранее никогда не был. Обозреватель русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев поговорил с римским журналистом, знатоком политики и истории Ватикана, членом так называемого «папского пула» Алексеем Букаловым.
Почему папа Франциск избрал для своего визита в Африку вот именно эти страны? Кения, Уганда и Центральноафриканская Республика.
Я помню, что когда первая поездка была зарубежная Франциска, и мы возвращались из Рио-де-Жанейро, он сразу сказал, что в его планах есть посещение стран Азии и Африки, как бы имея в виду, что Латинская Америка для него не просто родной, но и знакомый континент. А вот Азия и Африка – это его задачи паломнические. И азиатскую программу он довольно успешно выполнил. И сейчас решил выполнить свое обещание о посещении Африки. Это не просто первый визит в Африку его понтификата, но это его первая личная поездка в Африку. Он никогда не был на африканском континенте и очень много раз говорил о том, что эта земля его очень интересует. Что касается выбора, ну, Кения мне представляется логичным, потому что он совершает как бы круг посещений филиалов Организации Объединенных Наций. В этом списке Найроби одним из важных пунктов. Потом это еще по следам своих предшественников и во время такого исторического визита. Ведь папа Павел VI открыл вообще эту традицию зарубежных поездок в новейшее время. Был первым из пап, который поехал за границу. И вот в его маршрутах, в которые были и Австралия, и Святая Земля, и Америка, было и посещение Африки. Он был с кратким, правда, визитом. В Уганде празднуется 50-летие провозглашения святыми мучеников угандийских католиков, которых тоже, кстати говоря, папа Павел VI провозгласил святыми. Ну и как бы для того, чтобы показать такой общеафриканский характер своего визита, была включена Центральная Африканская Республика. И вот посещение Банги – это, пожалуй, проблема этого визита.
Давайте поговорим о безопасности Папы Франциска. Тут сразу два аспекта есть. Во-первых, особенно после недавних терактов в Париже, службы безопасности некоторых государств заявили, что у них есть информация о возможно готовящемся покушении на понтифика во время его визита, особенно в Центральноафриканскую Республику, где рядом действуют боевики группировки Боко Харам, куда стекаются уже сейчас неконтролируемые десятки тысяч паломников, и вообще Центральноафриканская Республика – это очень нестабильное государство, которое сотрясают и социальные, и военные катаклизмы. И сразу второй вопрос задам. Во время таких визитов кто-то специально проводит с папой, ну, какую-то медицинскую профилактику, я бы так сказал. Центральная и Восточная Африка – это самые эпидемически неблагополучные ведь регионы мира. И желтая лихорадка, и малярия, и так далее. Вот у папы есть прививки?
Я знаю, что, конечно, его сопровождает всегда врач, что он такой прилежный пациент, и он проходит все осмотры и консультации медицинские. Я не сомневаюсь в том, что те прививки, которые должны быть сделаны, ему будут сделаны. И вернувшись к началу вашего вопроса о безопасности, это просто притча в языцах сейчас, потому что в Банги официально заявляют, что они гарантируют ему безопасность, что они спокойны за то, как этот визит пройдет, но это вызывает большие сомнения, потому что все время, ежедневно поступает сообщение о столкновениях между, в частности, мусульманами и христианами Центральноафриканской Республики, и там есть жертвы, и есть убитые в деревнях, которые, правда, не находятся на его маршруте. Но возобновление насилия ставит под угрозу этот, конечно, запланированный визит. Папа говорит, что он все равно поедет. Он говорил о том, что он не боится за себя, хотя даже такая была реплика, что вообще физически более я боюсь, он сказал. Но вот я как-то так уверен, он надеется на провидение Божие. Информированные эксперты не исключают, что в последний момент, а может уже и в ходе самого визита, а я напомню нашим радиослушателям, что это 11-я зарубежная поездка Папы Франциска за время его понтификата, что в ходе поездки маршрут может быть изменен, и после Кении и Уганды он может вернуться в Рим. Но это просто слухи. Вот я был на брифинге Падре Ломбарди, пресс-секретаря, который уверенно прочитал очень трудную и очень сложную программу с многочисленными переездами внутри стран и с посещением в Найроби не только отделения ООН, но и городские трущобы, встречи с бездомными. Это постоянные его пункты, его программы.
Программа-то может быть изменена, скажем так, не в более краткую, а в более длинную сторону, потому что Папа Франциск известен как раз своим непредсказуемым поведением, которое головную боль постоянно доставляет его охране. И можно судить об этом хотя бы по недавнему визиту в Соединенные Штаты, где он опять-таки выходил к толпе, где ему протягивали каких-то младенцев, люди к нему подбегали, и то же самое было и во время недавних визитов в Латинскую Америку.
За безопасность Папы Римского отвечает не швейцарские гвардейцы, которые являются таким потешным родом войск, а отвечает Ватиканская жандармерия. Это структура, которая довольно малочисленная, которая непосредственно вот отвечает не просто за безопасность понтифика, но и за порядок на территории Ватикана. Вот такая интересная деталь. Последняя коллективная аудиенция, которая проходила по традиции в среду, вот она была неожиданно малочисленной с точки зрения паломников и верующих, которые пришли на площадь. Вот это шлейф страха, который сейчас тянется после событий парижских терактов, он еще присутствует в обществе. Тем более, что ежедневно мы слышим предупреждения разных спецслужб, в частности, американских спецслужб, о том, что у них есть информация о том, что на папу готовится покушение. Не только на папу, вообще, возможно, теракты в Италии называются такие знаменитые объекты, как собор Святого Петра или театр Ла Скала в Милане. И это, конечно, вносит такую дополнительную нервозность в эту ситуацию. Но папа спокоен, папа не просто глубоко верующий человек, но я бы сказал даже фаталист, потому что когда мы его спросили, вот как он не боялся, когда огромная толпа молодежи окружила его машину по ошибке, заехавшую не в тот переулок в Рио-де-Жанейро, там было 5 миллионов человек, но не все 5 миллионов, но огромная толпа бросилась на эту машину, хлопая по крыше, и это была ситуация, смотреть ее было из пресс-центра по телевизору, просто страшно. Его спросили, ну вам было страшно? А что я должен был бояться? Ну достаточно, чтобы один попался сумасшедший. Он пожал плечами и сказал, мне не попался. Вот такой подход, конечно, он не упрощает работу спецслужб. Это очень квалифицированные люди, руководитель этой службы, Доменико Джанни, он очень опытный. Он, конечно, перед каждой поездкой ездит по местам предстоящих маршрутов. Но насколько это можно координировать сейчас, это очень трудно.
А Папа Франциск насколько болезненно отреагировал на последние ужасные события в Париже, на последние обострения военной обстановки в Сирии? Наверняка он же знает и о катастрофе российского самолета в Египте. Все это его задевает ведь как человека?
Да, его задевает. Он достаточно эмоционально на это отреагировал. Но молитвенно, я бы сказал, он призвал молиться. В его лексиконе появились такие слова, как ужас, как страшное преступление. Он, конечно, отреагировал так, как должен был отреагировать пастырь на такие известия.
Рассказывал знаток Ватикана Алексей Букалов. С ним беседовал обозреватель радио «Свобода» Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.